В Москве 11 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях выпуска. 14 человек погибли в Москве при обвале крыши в здании Басманного рынка. Глава ведомства ООН по правам человека проводит сегодня в Москве переговоры с министром иностранных дел России. Госдума России приняла во втором чтении законопроект о противодействии терроризму. В Москве при обвале крыши в здании Басманного рынка, по последним данным, погибли 14 человек, 22 пострадали. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Здание очень серьезно разрушено, одно из его крыльев лежит на земле. По последним данным, 14 погибших и 18 человек удалось спасти. Так сказал журналистам мэр Москвы Юрий Лужков, который прибыл на место происшествия. Лужков сообщил, что с уверенностью можно сказать, что это не террористический акт, и железобетонные конструкции крыши, которым уже больше 30 лет, обрушились под тяжестью снега. Вокруг рынка введено оцепление, работают и передвижные криминалистические лаборатории, и пожарные машины, и работают следователи. За ограждением, которое выставлено вокруг обрушившегося рынка, есть и те, кто был либо свидетелями того, что произошло, либо родственниками тех, кто оказался внутри. Эти люди просят правоохранительные органы допустить их к месту происшествия, но милиция не идет на контакт. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Власти Чечни сообщили о предотвращении крупного теракта. Как заявил министр внутренних дел республики Руслан Алханов, в Грозном накануне был обнаружен склад с большим количеством взрывных устройств и оружия. По мнению властей, боевики планировали совершить теракты сегодня, 23 февраля. В Чечне сегодня, помимо Дня защитника Отечества, отмечается 62-я годовщина депортации чеченцев. В Чечне ненадолго был задержан сотрудник местного отделения Международного Красного Креста Адам Ибрагимов, сообщили российские правозащитники из центра «Мемориал». Прокурор Чечни Валерий Кузнецов подтвердил эту информацию, сообщив, что спустя час после задержания сотрудник Красного Креста был отпущен. Прокурор не сообщил, почему был задержан Ибрагимов. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур проводит сегодня в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они обсудят, в частности, итоги поездки Арбур на Северный Кавказ. Накануне, завершая поездку, Арбур заявила, что наибольшую тревогу вызывает ситуация с беженцами. Она выразила обеспокоенность и деятельностью силовых структур в Чечне, создающих, по ее мнению, атмосферу страха. В Москве запланирована также встреча Арбур с президентом России Владимиром Путиным. Госдума России приняла во втором чтении законопроект о противодействии терроризму. Позволено вести переговоры с террористами для спасения жизни людей. Однако политические требования при этом рассматриваться не будут. Никаких ограничений на работу СМИ закон не предусматривает. Военным дано право сбивать захваченный террористами самолет. Говорит глава Думского комитета по безопасности Владимир Васильев.
Самолеты сбиваться будут. И сегодня бы их нужно было сбивать, если бы была такая угроза, как это случилось в США 11 сентября. Государство всякое должно защищать свое население от такой страшной угрозы.
Это был Владимир Васильев. А вот мнение вице-спикера Госдумы от фракции ЛДПР Владимира Жириновского.
Хороший получился закон. Устанавливает вертикаль органов, которые будут ответственны на постоянном уровне за противодействие терроризму. Вот танк, если может он стрельнуть по дому на краю деревни, вот думали, может, не может. То есть закон все отрегулировал.
Это был Владимир Жириновский. В Тегеран сегодня прибывает глава Российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, чтобы продолжить консультации по ядерной программе Ирана. Прошедший в Москве несколько дней назад первый раунд консультаций завершился безрезультатно. Россия предлагает создать на своей территории совместное предприятие для производства обогащенного урана для иранской ядерной программы.
Радио «Свобода». Новости.
Нападение на шиитскую святыню в Ираке вызвало бурю возмущения среди шиитов. В городе Самара боевики подорвали гробницу Аскари, одну из самых почитаемых святынь мусульман-шиитов. Здание сильно повреждено. Шииты вышли на массовые демонстрации протеста не только в самой Самаре, но и в Багдаде. Лидер иракских суннитов, глава исламской партии Ирака Аднан Ад-Дулайми, заявил.
Мы призываем всех граждан Ирака продемонстрировать сплоченность перед теми, кто всячески пытается посеять рознь в стране.
Это был лидер иракских суннитов. Власти Саудовской Аравии отвергли призыв госсекретаря США Кондолизы Райс не оказывать помощи новому палестинскому правительству, которое сформирует экстремистская группировка «Хамас». После переговоров с Райс в Эр-Рияде саудовский министр иностранных дел принц Сауд Аль-Файсал заявил, что сначала нужно увидеть, какую политику будет проводить палестинский кабинет. По словам министра, помощь палестинцам должна определяться гуманитарными нуждами. Ранее призыв Кондолизы Райс отверг Египет. 8 рабочих американского мясокомбината в штате Небраска стали миллионерами. Не так давно они складчину купили несколько лотерейных билетов. Каждый внес по $5. В среду стало известно, что им достался самый большой выигрыш в истории США – $365 миллионов. Среди счастливчиков трое натурализованных американцев, двое из Вьетнама, один из Конго. В Казахстане подали в отставку председатель Комитета национальной безопасности Нартай Дудбаев и два его заместителя. Отставкам предшествовал арест нескольких сотрудников комитета, которых подозревают в причастности к недавнему убийству оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил:
«Считаю, что за этим стоит вызов всему обществу и власти. Это вызов имиджу нашей страны. Преступники хотели посеять страх»,
говорил Нурсултан Назарбаев. Новости из Турина. Финалистами мужского олимпийского турнира по кёрлингу стали сборные Финляндии и Канады. В полуфиналах финны выиграли у британцев 4-3, а канадцы у американцев 11-5. На севере Мозамбика произошло землетрясение силы 7,5 баллов по шкале Рихтера. О жертвах и разрушениях не сообщается. Многие жители столицы Мозамбика, Мапуту и соседней Зимбабве, Харари, после подземных толчков покинули свои дома.
Говорит Радио Свобода. В связи с общенациональным воинским праздником в России мы решили повторить одну из наших старых передач, посвященную защитникам Отечества времен Первой мировой, повторить, снабдив ее послесловием 2006 года. Вот отрывок из него.
Я трижды в армии был младшим сержантом, то есть два раза меня разжаловали. Первый раз за организацию коллективной пьянки, а второй раз за самоволку. Я как раз ходил навещать завуча по идеологической работе, и понятно, что назвать это имя я не мог, и меня разжаловали.
Я понимаю, советский язык был очень богат эвфемизмами. Дружеские отношения – это когда дети могли быть?
Это вам судить. По крайней мере, уходил после отбоя, а возвращался до подъема.
Ну а сейчас запись 2000 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Этот выпуск программы я назвал «Любить по-русски». Но знаменитый киносериал мастера пафосного изображения партначальства тут ни при чем. Речь пойдет о другом.
Проблем с сексом у солдат, на мой взгляд, не было.
Мой муж на войне. Он копает ямку. Он оттуда приведет за собой германку.
Что казаки баб порят, то правда. Видел, как девчонку лет 7 чисто как стерву разодрали. Под куст затащили четверо. Один ее, а трое ногами топочут, ржут. Думаю, что под вторым она мертвая была.
Любовь и секс на полях Первой мировой сквозь призму военной цензуры. уже твержу желающим выступить в этой программе. История стоит на четырех ногах. Кровь, любовь, деньги, власть. Но если о власти, деньгах и крови речь идет почти в каждой нашей передаче, о любви говорят нечасто. О сексе тем более, труднее, наверное. А ведь даже фольклор, поговорки, пословицы, частушки свидетельствуют, что без темы любви и секса изображение и понимание Первой мировой войны, о которой сегодня пойдет речь, да и любой другой войны тоже, будут неполными и искаженными.
Без бабы и вина и война не нужна.
Мой муж на войне, он копает ямку, он оттуда приведет за собой германку.
Вы, товарищи, друзья, убейте Милку из ружья. Не любила бы другого, не сушила бы меня.
Из солдат милой мне пишет: гуляй, милая, потише. А я ему отпишу: дома часу не сижу.
Но Александра Борисовича Асташова, исследователя российского прошлого конца 19-го, начала 20-го веков, занимающегося историей Первой мировой войны, убеждать в важности амурной темы и проблемы взаимоотношений полов в военно-полевых условиях и в тылу мне не пришлось. Александр Борисович лучше многих других понимает, что без изучения этого предмета наши представления о русском обществе накануне революции будут ущербными. Более того, изучая общественные нравы и настроения той далекой поры, он собрал богатейший документальный материал по нашей сегодняшней теме и давно уже обдумывает ее. И именно собранный Асташовым материал и служит основой нашей сегодняшней передачи. Александр Борисович, первый вопрос. Откуда, из каких документальных источников и архивов вы черпаете материал для своих исследований?
В основном это материалы военно-цензурных отделений. Они содержатся в фондах штабов, ставки, фронтов и армий во время периода Первой мировой войны. Эти материалы хранятся в Российском государственном военно-историческом архиве.
Нужно, видимо, пояснить. Военная цензура активно действовала с самого начала войны. Но поначалу перлюстрировались лишь письма представителей образованных слоев общества, направляемые в Петербург. Тогда этим занималась контрразведка. И только с лета 15-го года была организована специальная сеть военно-цензурных отделений, упомянутых Александром Асташовым. И примерно раз в неделю эти военно-цензурные отделения ВЦО стали изготовлять отчеты, а раз в полмесяца, месяц, доклады для начальства.
Надо сказать, что цензура работала с 2015 года, очень правильно была поставлена. Существуют отчеты военно-цензурных отделений вот на названных уровнях вплоть до осени 2017 года. Приблизительно с середины 2015 года эти отчеты были поставлены очень правильно. Отчеты были приблизительно за каждые 5-7 дней. То есть это громадный материал, если учесть, что ситуация уникальна, когда около 9 миллионов всегда присутствовало в армии, были как бы оторваны от тех людей и были потенциальными корреспондентами, то это уникальный случай. И уникальный, естественно, здесь отражен в этих материалах массив, где мы можем узнать вот то, что сейчас модно называется менталитетом широчайших масс населения. По-моему, это единственный материал, который есть, может быть, в природе.
Александр, да, Борисович, а вот цензура, насколько я понимаю, ее функция все-таки хранение военных секретов, борьба с крамолой. Почему же ее интересовали, вот, скажем, амурные сюжеты? С чем связан этот интерес?
Понимаете, вот реально сами солдаты интересовались политикой, войной в очень, так сказать, небольшом отношении. Буквально процентов 3-5 всего писем касаются вот непосредственно этой войны. Ну, надо учесть, что не было как бы идеологии в достаточной степени, во всяком случае, поставленной. Присутствует в основном, ну, быт. И у историков это называется ненамеренные свидетельства. И в каком-то смысле
цензоры были вынуждены это в письмах отражать.
Итак, в отчетах военно-цензурных отделений надлежало отражать и иллюстрировать выдержками из писем, во-первых, настроение воинских чинов. Армейские штампы определений: настроение бодрое, спокойное, угнетенное. Во-вторых, сообщать об отношении солдат и господ офицеров к ведению военных действий, к миру, снабжению, снарядами и вещевым и иным довольствием, а также к внутреннему положению в стране, распространению преступной и социалистической пропаганды, эпидемий, и регистрировать содержащиеся в письмах сведения, не подлежащие оглашению. Работа цензоров была организована по специальной программе, главным требованием которой была объективность в сообщаемых наверх сведений. Кто они были, эти люди, прочитывавшие за день по 150-200 чужих писем?
Сами цензоры были довольно образованные. Ну, необходимо было 7-8 классов гимназии иметь. Между прочим, к концу войны это были женщины. И вот я так понял, что цензоры никогда не могли пройти просто мимо интересного письма. У меня, вот, кроме и амурных этих писем, есть просто смешные, интересные вещи. Надо, конечно, сказать, что вот то, что называется амурные вопросы, составляли важнейшую часть настроений самих солдат. Ну, это означало, что просто солдаты как бы смотрели назад, домой, и стремились к семьям. То есть это касалось, в общем-то, и ведения войны. И вот таким образом все это было чрезвычайно связано.
Не все разделяют высокую оценку работы военной цензуры, которую дает ее исследователь Александр Асташов. Историк Красной Смуты, доктор исторических наук Владимир Булдаков говорит мне.
Лично мне пришлось сталкиваться с воспоминаниями одного из цензоров. Так тот сказал, что цензура-то не очень хорошо была поставлена, в том смысле, что не хватало инструкций, как ни странно, на что обращать внимание. Но это, правда, относится 15-му году, конец 14-го, начало 15-го года, что дальше было, я не представляю. Но, что касается этой самой цензуры, боюсь, тут срабатывал другой фактор. Дело в том, что к тому времени все общество уже работало по схеме. Докладывать надо то, что приятно начальству. То есть это была определенная такая мыслительная, что ли, парадигма. И, в общем-то, несмотря на то, что вот просили то-то и то-то по тем-то пунктам, непроизвольно уже люди более или менее подстраивались под мнение начальства. В общем, это характерно было для всей чиновничьей или официальной России в целом.
Чтобы закончить источниковеческий раздел нашей программы и перейти, наконец, к ее основной теме, еще один вопрос Александру Асташову. Материалы ВЦО – большой документальный массив. Скажите, какую его часть вы обследовали? Иными словами, сколь представителен тот материал, на основании которого мы говорим сегодня о взаимоотношениях полов на фронтах Первой мировой? Да и в тылу тоже.
Всего я обследовал около 400 отчетов, сводок отчетов и прочее. Они охватывают данные за 26 месяцев войны. Это приблизительно треть времени, и я предполагаю, это приблизительно 30 тысяч выдержек писем. Следовательно, я думаю, что я обследовал приблизительно 30%. Всего в архиве несколько сот таких дел с материалами военно-цензурных отделений. Самих выдержек, я думаю, 120-150 тысяч. Всего было написано писем за время войны приблизительно миллиард. Между прочим, вот высока репрезентативность, ну, то есть представительность самих этих писем. Я вот подсчитал, у меня получается одна выдержка на 10 тысяч предполагаемых написанных писем. Это 0,01%. Вот по нынешним рейтингам, по которым проводятся вот исследования предпочтений во время избирательной кампании, используется 0,001%. И в этом смысле, конечно, здесь богатый источник.
Прежде чем идти дальше в обсуждении нашей сегодняшней темы, несколько выдержек из того самого богатого источника – который прилежно обследует Александр Борисович Асташов.
Будучи послан по делам службы в лес, по дороге видел бараки, в которых помещаются девицы, призванные на работы, рытье окопов. И что же? Перед нашими глазами представилось что-то невероятное. В шагах в 20 под кустами сидят пары влюбленных. Девица-кошевар, которая сидит в котле для варки, не одна. Видны одни ноги, всюду лежат пары в самом непринужденном виде. Всюду песни, но какие, вянут уши. Такой разврат, такая грязь, прямо что-то неописуемое. Ведь есть же между ними и порядочные. Так что же будет с ними? Кто же наблюдает за порядком?
Как увидишь бабу, чисто жеребцом ржешь. Тут плачь не плачь, а только поворачивайся.
А меня чуть было не зарезали, как теленка, и хотели обязательно застрелить. Влюбился в меня грузин-прапорщик. Меня приревновал и хотел убить за то, что я его не люблю ужасно. За меня заступились. Я тут-то и сама влюбилась в защитника. Милые девочки, как он хорош. Зовут его Юрий, только он женат и имеет ребенка. Ну, да это ничего. Мы с ним в Тифлисе очень весело провели время, а прапорщику показал длинный нос. Девчонки, уж очень хорошо он целует. Ах, не забыть. Вообще здесь очень хорошо. Мужчины по нас сходят с ума. Масса интересного. Тут уж не до дела. Есть дела более интересные.
К солдатам очень много приезжают жен. Едут из Сибири, а из Москвы приехать легко. Едут на позиции, едут в окопы. Приезжай ты.
Видно, как в письмах начинает сквозить нервность ожидания приезда жены. Затем наступает перерыв в письмах. Очевидно, приехала. Потом безумно страстные письма с сожалением о скоротечном счастье. Воспоминания о пережитых часах и днях и минутах блаженства с такими подробностями, что даже читать неловко. Никакой Мопассан и Пьер Луи до того не додумывались. Очевидно, что человек обезумел, выскочил из колеи. Такое состояние тянется, к сожалению, не день и не два, а недели и месяцы. Офицер, у которого раньше только и дум было, что война и боевая обстановка, вдруг обращается в плаксивого нытика, мечтающего только о том, чтобы война скорее кончилась, и он мог бы вернуться опять в объятия своей любимой женушки. Безусловно, очень вредно действуют на офицеров эти дамские визиты на театр военных действий.
Как пришит каблук дратвую к сапогу, так сердце мое, пронзенное насквозь шилом большой величины, пришито к тебе, подметкую моего сердца. Я готов быть у тебя под башмаком, лишь бы этот башмак был моей работы. О, головка моей души! Твои волосы черны, как чудо вакса, и блестящи, как сапожный лак американский. Кожа твоего тела подобна Софьяну с завода в Казани. Твои глазки остры, как шпильки, которыми приколачиваются подметки, а уши твои так же малы, как ушки для сапожков. О, верь мне, что мои чувства прочны, как варшавская обувь. Характер мой мягче резиновых галош, и ни при каких обстоятельствах в жизни не станет жестким, как выросток плохого дубления. Верь, что души наши являются такой гармонией, какая выделывается на русских высоких щегольских сапогах. Твоя любовь возвысит меня снаружи, как каблук, а изнутри, как носок. Если ты меня разлюбишь, то я весь уйду в голенище, и никакими сапожными крючками не вытащить меня из оных.
Но прямо песнь песней. Хотя, как видите, материал отчетов военной цензуры куда более многокрасочен и разнообразен. Беседуя с его исследователем Александром Асташовым, я пытаюсь понять, какие изменения в обществе он, этот материал, отражает. Александр Борисович, насколько я знаю, вы изучаете не только социальные коллизии времен Первой мировой, но и довоенное российское общество. Скажите, как изменились общественные отношения в плане нашей сегодняшней темы? Положение женщины, в частности, с началом войны.
Я предполагаю, значительно изменилась ситуация. Во-первых, до войны была напряженная вот на семейном фронте, что ли, ситуация. Надо учесть, что семья у нас была в основном крестьянское, население было в основном крестьянское на 85%, а в Европе приблизительно 50-80% было городское население. Здесь очень важно, что сам состав семьи другой. В городе, вот на Западе, в городской семье, это малая семья состоит из ближайших родственников, собственно, муж, жена, дети. И там отношения на первом месте глубоко личностные, родительские, сексуальные, родственные, и все. Дальше человек участвует в работе современного общества. А солдат, который присутствует на войне, он думает только о своей семье и не связан с интересами хозяйства семейного. А вот ситуация в крестьянской семье наоборот. Там на первом месте, конечно, интересы хозяйства. И им-то и подчинены интересы личности. А здесь страдают, как правило, да, собственно, все страдают. И мужчина, женщина, конечно, в наибольшей степени. Я бы даже сказал, что обделен был человек, который пришел на войну любовью. Женщина выходила замуж не по любви, мужчина также не по любви. У меня пришлось коснуться этой стороны вопроса в своих исследованиях. Очень много существует частушек, которые это подтверждают.
Не хотел было жениться, силой приневолили. Девчоночку налялили, меня любить заставили.
Едет милый от венца, сам печальный из лица. Как же не печалится, не с миленькой венчается.
Вы, товарищи друзья, убейте Милку из ружья. Легче сразу сердцу моему идти в солдаты одному.
Война же, конечно, по-другому здесь ситуацию представила. Ну, во-первых, муж оторвался, так сказать, от семьи. Кстати, на время большое, больше, чем 2 года. Кстати, есть исследования, по которым вот если мужчина отрывается на 2 года, это были исследования, проведены по анализу ситуации в отхожих промыслах. Ну, то есть, когда мужчины зарабатывали. Так вот, после 2 лет, как бы, наступает такой период, когда мужчина, ну, чувствует себя свободно.
Я теперь здесь, в Галиции, не даю маху. Дерем девок во все 24. Но все-таки не то. Выесть сестру какую-нибудь или деревенскую девку.
Мне, Ваня, очень хорошо. Выбираю из 300 любую и приезжаю на ночь.
Цена женщин везде упала. В нашей автомобильной части нет ни одного человека, который бы не имел любовницы, не исключая женатых.
То же касается и женщин, естественно, в тылу. Также женщина, конечно, почувствовала себя свободнее, но там еще ситуация определялась тем, что, в частности, был введен сухой закон, появились деньги в крестьянской семье, и ими, кстати, стала распоряжаться жена. Раньше жена и муж ходили в состав общего крестьянского хозяйства, то есть большой семьи, а теперь неожиданно вот та самая жена, которая была забита, угнетена, которой любви не доставала, неожиданно у нее появились деньги. Ну, ушел муж, который не бьет ее. Она может, между прочим, эти деньги больше употребить для детей. И сам вес женщины, конечно, возрос. Возрос в рамках вот той большой семьи. И, конечно, женщина стала по-другому и мечтать, думать, да и вести.
Солдаткой жила, много денег нажила. В большом сундуке, пересыпанный в муке. Из солдат милой мне пишет: «Гуляй, милая, потише». А я ему отпишу: «Дома часу не сижу. Мой залеточка в бою, далеко за курганами. А я, девочка, в тылу, гуляю с хулиганами».
По-русски. Амурные страсти Первой мировой по материалам военной цензуры. Продолжение в программе «Разница во времени» через 2 минуты.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве преобывали крыши здания Басманного рынка. По последним данным, погибли 18 человек, 24 пострадали. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», под завалами остаются около 10 человек. К ним пытаются пробиться спасатели. В России отмечается День защитника Отечества. Во многих городах сегодня проходят праздничные мероприятия, шествия, митинги. В Чечне, где сегодня же отмечают 62-ю годовщину депортации чеченцев, усилены меры безопасности. Власти Чечни сообщили о предотвращении крупного теракта. Как заявил министр внутренних дел республики Руслан Алханов, в Грозном накануне был обнаружен склад с большим количеством взрывных устройств и оружия. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур проводит сегодня в Москве переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они обсудят, в частности, итоги поездки Арбур на Северный Кавказ. В Тегеран сегодня прибывает глава Российского агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, чтобы продолжить консультации по ядерной программе Ирана. В Ираке за последние сутки 47 человек погибли в результате актов насилия, произошедших после вчерашних взрывов в шиитской мечети Аль-Аскари в городе Самара. В Чечне ненадолго был задержан сотрудник местного отделения Международного Красного Креста Адам Ибрагимов. О причине не сообщается. Власти Саудовской Аравии отвергли призыв госсекретаря США Кондолизы Райс не оказывать помощи новому палестинскому правительству, которое сформирует экстремистская группировка «Хамас». В Германии против президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада подан иск с обвинением в отрицании Холокоста. ФРГ – это уголовное преступление. Иск подал израильский адвокат от имени неправительственной организации «Гражданская коалиция», действующей в Израиле и других странах мира. На севере Мозамбика произошло землетрясение силой 7,5 баллов по шкале Рихтера.
Говорит Радио «Свобода». Программа Владимира Тульца «Разница во времени». Сегодняшняя передача «Любить по-русски». Когда я обсуждал документы, собранные Александром Асташовым с историком русской революции Владимиром Прохоровичем Булдаковым, тот заметил.
Александр Борисович совершенно, конечно, прав насчет того, что женщина действительно в какой-то ощутила себя человеком. Но, между прочим, что любопытно, те же цензоры, ну, которые занимаются уже тылом, они отмечали вот одну любопытную такую тенденцию. Деньги, которые вот от этих самых пособий, очень часто женщины стали, ну, не пропивать, конечно, вот, но на кофточки прихорашиваться и так далее, и тому подобное тратить. То есть совершенно уже по-новому к этому делу подходили. Еще один любопытный момент. Это относится уже где-то к 16-му году примерно. Дело в том, что в это время по всей России как-то прокатилась целая серия бабьих бунтов. Очень любопытное явление. Причем, если, скажем, в губерниях потребляющие полосы, это, грубо говоря, так к северу от Москвы, там, значит, в основном с продовольствием были нелады, из-за этого бунтовали, то на юге России тоже ведь серия бунтов, тут уже не из-за хлеба отнюдь, нет, а из-за сахара, чаще всего из-за сахара, ну, чаще всего из-за дороговизны, конечно, в любом случае. Вот это серия целых бабьих бунтов. Ну и надо заметить, что вообще-то на Руси там, где бабий бунт, там пиши пропало.
От бурных событий в тылу вернемся, однако, к нашей теме военно-полевого эроса времен Первой мировой. Я снова обращаюсь к знатоку этого деликатного предмета Александру Асташову. Скажите, как организованы были отношения полов на войне? Ну, я знаю, ко многим офицерам жены приезжали, невесты, любовницы. Знаю, что были публичные дома, но вы, несомненно, не в обиду вам будет сказано, знаете этот предмет куда доскональнее. Расскажите, пожалуйста.
Здесь, конечно, появились большие возможности у солдат для реализации вот новых настроений. Ну, прежде всего, надо поставить вопрос, откуда, как бы, что за женщины попадали на фронт? Ну, прежде всего, это окопницы, широко очень использовался труд женщин на работах окопных. И, между прочим, настолько широко, что вот возникла даже проблема. Но вот в 15-16 году использовали этот труд. Ну, естественно, вот последствия, в частности, на фронте вот, сексуальном, распространение венерических болезней началось. И, кстати, это вызвало проблему вот, среди гражданского населения. И губернаторы потребовали прекращения привлечения женщин. А это, в свою очередь, поставило вопрос дополнительной рабочей силы. И вот тогда эту рабочую силу даже сначала попытались использовать пленных. Это на фронте-то. А потом вспомнили, что есть собственная рабочая сила в Средней Азии. А там в 16-м году потом вспыхнуло восстание. То есть это я к тому, что вопрос очень был серьезный, и женщины, конечно, привлекались очень широко.
Из документов военной цензуры.
Из поездов, в которых едут на окопные работы парни и девушки, слышатся крики и вопли. От чего-то получается впечатление чего-то ужасного. Наряды их на такие работы вносят лишь разврат. При этом сход посылает на окопные работы под рогот.
В Новгородской губернии сплошной разврат. Многие деревни сплошь заражены сифилисом.
Витебский губернатор против посылки женщин на работы, разврат и распространение венерических болезней.
Волынский губернатор также против посылки женщин, так как это способствует увеличению среди крестьянского населения разврата.
Черниговский губернатор тоже против, как по моральным соображениям, так и в интересах охраны хозяйственной жизни населения, которое всецело держится в настоящее время на женщинах.
Однако женщины-окопницы смотрели на это не по-губернаторски. Для многих военно-полевые работы были желанны.
Надо сказать, что, в общем-то, они и стремились к этому. Часто это были беженки. Вот. Им за это платили, и в то время это был неплохой заработок. Вот это была основная, так сказать, группа. Надо признать, что сами беженки, в общем-то, добровольно, что ли, вступали в такие связи. Ну, понятно, что вот как образуется беженка, идет, снимается с места семья. Мужчины, как правило, пропадают, исчезают, якобы в поисках продовольствия и прочее. Это нормальное явление. Женщина остается с ребенком. И женщины, в общем, благосклонно относились к солдатам, имея в виду, что солдаты помогут вот, с пропитанием для детей.
В городе Конотопе на станции мы ночевали. Было 4 вагона хохлушек. Так мы всю ночь провозились с ними. Не задалось. Много было солдат. 4 эшелона. А их только 4 вагона. Становились в затылок.
Мужчины-беженцы охраняют женщин от солдат. Женщины хорошо относятся к солдатам, так как их дети получают от солдат подарки.
Во Львове понаехало откуда-то девок. Привязываются самым нахальным образом.
И раньше Галиция была поставщиком проституток. С войны ситуация усложнилась.
В малых городах, где стоит русская армия, идет целая охота на них, и не разбираются ни с классом, ни с возрастом.
В районе расположения 3-го конного полка, в особенности в местечке Новоселице, много австрийско-подданных проституток, которые скрываются под видом сестер милосердия или полковых дам в трауре.
Австрийские женщины роют нам окопы. Днем нельзя, а ночью роют. Со слезами. Идет страшное насилие среди солдат. Что солдаты делают с этими женщинами, стыдно писать. На все это насилие жалко смотреть. Кругом все воруют. Женщины, девиц насилуют. И это все наши солдаты. Нисколько не лучше немцев.
Да, картина пестрая. Изучающий ее Александр Асташов продолжает.
Что же касается окопниц, ну, здесь, очевидно, было широко развиты вот эти интимные отношения, чрезвычайно, ну, конечно, здесь просто многие тысячи женщин на окопных работах, и вот, насколько можно понять, связи здесь были достаточно беспорядочные. При этом существовала некая градация между самими женщинами, кстати, по образованию или по национальности. Вот, допустим, польки с образованием считались офицерские, а обычно без образования как бы солдатские. Ну, и в письмах, в наблюдениях, каких-то случайных вот, встречах, я имею в виду на фронте и часто в тылу, масса написано, вот, описывается сцен, которые со стороны кажутся ну, просто развратными, и, наверное, здесь вот таким образом реализовывались вот эти новые настроения. Можно, очевидно, понять женщин, можно понять мужчин.
А как смотрело на это воинское начальство?
Вы знаете, вот на самом деле мне вообще не попадались вот просто документов, в которых бы говорилось о каком-то насилии. Вот в письмах все время подчеркивается, происходит насилие над женщинами. Ну, не знаю, в какой степени здесь насилие, вот, в частности, над беженками. Насколько я понимаю, беженки вот вполне приветствовали все это. Может быть, и вот другие окопницы. И не видно какой-либо озабоченности начальства этим вопросом.
Но нельзя утверждать, что проблемы нравственности подчиненных начальство не интересовали. В цензурных отчетах, исследованных Александром Асташовым, я обнаружил письмо, совершенно меня потрясшее.
Затем я пропишу тебе новость. Мы стояли трое на одной квартире в Австрии. Вахмистр, я и вестовой. И у нас родила хозяйка без мужа, муж на войне. А староста пошел к командиру полка и сказал, что они сделали, эти казаки. А командир полка приказал нам это дитя взять с собой, то мы его сейчас возим. Когда переездка, то я еду с обозом и везу его. А когда стоим на квартирах, то его нянчит вестовой вахмистров Антон Изварин. А вахмистру приказали всего покупать этому дитяти, потому что у него денег много. На время переезда я этого дитя замыкаю в сундучок, в котором вожу канцелярию. А когда подъедем на место, я его выну оттуда. А он все книжки попересрет. Так вот, Устюжа, своих не было, так пришлось нам троим с чужим мучиться. Мы отказывались, говорили, когда же мы его сделали, мы всего 3 месяца стоим. Нам отвечали, что во время войны все делается скорее, нежели в мирное время».
Но вообще-то воинская мораль больше интересовала военное начальство в ином плане. Александр Асташов рассказывает.
Вопросы возникали совершенно по другому поводу. Это когда солдаты, видя вот этот разврат, и, по сути дела, его поощряя и участвуя в нем, начинали размышлять о том, в какой ситуации собственные их жены. Вот здесь несколько вот как бы все это можно представить даже в комедийном плане. Вот насколько они чаще и больше участвовали в этих аморных или любовных развратных делах, вот в той же степени они больше задумывались о том, что происходит у них, собственно, дома, и вдруг также ведут себя их собственные жены. И вот здесь возникала масса проблем, и вот в этой части возникала большая озабоченность солдат, и вот только тогда-то, и как-то не странно, вот здесь как раз есть документы, где... У меня есть даже документы, где начальники фронтов, озабоченные вот этим вопросом, то есть возмущением солдат, поведением собственных женщин, обращались, в частности, к министру внутренних дел Хвостову о том, чтобы была усилена проповедь, в частности, священников вот, по этому вопросу в тылу, или был наведен порядок с военнопленными, вот с которыми, по мнению солдат, собственно, и изменяли жены вот этих наших солдат.
Голова болит, кружится, пойду к доктору лечиться. Доктор спросит, чем больна? Семерым даю одна. Чем торгуешь? Мелким маком. С кем гуляешь? С австрияком. Чем торгуешь? Луком, перцем? С кем гуляешь? С чуркой немцем.
Ну и, конечно, воинское начальство волновали венерические заболевания. Выдержки из цензурных отчетов.
У меня хронический трепер, но я очень спокоен и никакого внимания не обращаю. А бледовать не перестаю. Стараюсь употреблять, не считаясь с половыми болезнями.
На службе женатому лучше, потому что здесь можно заболеть от проклятых австриек. Здесь у нас заразилось бог знает сколько солдат.
Заболевание сифилисом принимает угрожающий характер.
Раньше заражение было офицерской привилегией, а теперь что-то мало отстают и солдаты.
огромное количество зараженных. Обвиняют беженок полек.
Не меньшим бичом действующей армии, наряду с тифом, нужно признать также болезни венерические.
Много солдат нарочно заразилось, думая, что их домой пустят, а их не пускают. Вот они и женок здешних позаражали.
Врачи не обращают внимания на больных венерическими болезнями, вследствие чего приходится пропадать.
И на еще одну медицинскую проблему обращала внимание цензура. Медсестры.
В Двинске сестры открыто разгуливают по городу и принимают ухаживание. Масса писем с описанием среди сестер разврата, которые вместо исцеления раненых и больных воинов распространяют венболезни.
Каталась я сегодня с прапорщиком. К черту на кулички заехала. Глянула на часы. 9:15, а в 9:30 ужин, и опоздать, не предупредив, нельзя. Хоть это к милосердию-то мало подходит, но да мы ведь не монахи, не чай. Косынка не клобук. Правду я говорю, Марусь?
На сестру каждый смотрит, как раньше смотрели на тех девиц, которые ходят на Тверской.
Умоляю тебя, не делайся сестрой милосердия. Ты еще святая, хорошая, не знаешь ничего. Не надо лишних разочарований, лишнего горя. Ты еще не знаешь, какого мнения наши солдаты о сестрах милосердия. Скажу, что мне пришлось убедиться в справедливости этого взгляда.
В нашем отряде Союза Русского Народа 64 сестры заболели венболезнями.
А какой срам-то ведут себя сестры? За это у нас в деревне девки всю шкуру бы спустили, да она и не позволила бы себе такого бесчестия.
О сестрах милосердия отзываются очень и очень нелестно. Говорят, что их поведение напоминает японскую войну.
Ну что ж, на войне как на войне. Про эту, про Первую мировую, историк Владимир Булдаков говорит так.
Проблем с сексом у солдат, на мой взгляд, не было. И показатель роста венерических заболеваний, совершенно дикие цифры к 16-му году, об этом свидетельствует. Ведь в 16-м году дело дошло до того, что уже с гонорей, попросту говоря, стриппером, уже не стали в госпиталь помещать, как тогда было принято. Уже гнали, то есть сиди в окопе со своим этим самым, вот, воюй. Но я хотел бы вот еще какой момент отметить. А ведь дело в том, что очень часто не столько солдаты, сколько казаки удовлетворяли свои половые потребности путем насилия. То, что описано, скажем, у Шолохова в «Тихом Доне», или то, что описано, скажем, в «Докторе Живаго» тоже, по-моему, есть, это еще, что называется, цветочки. То есть групповые изнасилования, я видел в архивах данные об этом, вещь весьма и весьма распространенная. Если брать казаков, то они особенно вели себя разнузданно в еврейских местечках. Целая подборка есть документов, относящихся к 15-му году.
Что казаки баб порят, то правда. Видел, как девчонку 7 чисто как стерву разодрали. Под куст затащили 4. Один ее, а 3 ногами топочут, ржут. Думаю, что под 2-м она мертвая была. А все 4 свое доказали. А я им стыдобушкой кричал. Не слышат. А стащить не дались. Набили. Не больно эта война к Богу близко.
Это верно. И можно отнести это не только к Первой мировой. Но какие социальные последствия все эти страсти имели? Александр Асташов.
Не надо забывать, вот, что состав армии ведь был не всегда постоянный. Вот вначале большинство составляло женатые люди. Кстати, вот то, как они относились к собственным женам, выразилось в том, что примерно на 65% пленных составляли как раз женатые. А с другой стороны, свыше 4 миллионов в армию было призвано молодежи. И к концу войны, вот у меня есть собственные подсчеты, примерно на 70% армия состояла из молодых людей, холостых или недавно женатых. И вот это имело чрезвычайно большое значение, вот само пребывание их на войне И вот получение того, что называется иногда военным опытом. Военный опыт – это, конечно, пограничная ситуация, это еще обретение, может быть, самого себя, и это появление некоего запроса на личностные, глубоко интимные отношения, то есть того, чего, в общем-то, не было до войны. Появился новый солдат, появилась некая потребность в любви, и, по-моему, произошло даже это обретение любви. Можно говорить, конечно, вот здесь и о сценах разврата, хотя кто там разберет, может быть, там и какие-нибудь и чистые отношения были, и есть тому свидетельство. Важно, что вот 16-го года приблизительно совершенно определенно появляется вот такая тенденция солдат перестроить, по-новому построить отношения с женщиной. Кстати, в собственной семье, той семье, которая осталась в тылу. И вот отсюда, кстати, может быть и ревность определенная, и не только ревность, но и стремление домой и как бы перестроить весь быт. И в том числе и в семье. Даже было в определенном смысле восприятие жены вместе с роднёй, кстати, как врагов. Между прочим, у меня есть подсчеты, ну, буквально вот в какой степени вот, солдаты кого именно считали врагом. Между прочим, помещики стояли отнюдь не на первом месте. О царе вообще не упоминали. Все это много здесь говорится. Исследования эти надо уточнять. Вот. Но вот на втором-третьем месте враг внутренний представлялся в виде родных, часто жены. Но мне кажется, представляется, что речь шла о том, что солдат хотел именно перестроить эти отношения на, конечно, вот этой личностной и, может быть, даже любовной волне. И вот это сказалось, кстати, в том, как известно, вообще во время войны ведь не существовало ни одной песни о любви. Вообще не существует, их просто они неизвестны, в отличие от Отечественной войны. Такое негативное отношение к женщинам, как известно, также вот, к сестрам милосердия. То есть это просто невероятно, насколько злобное даже такое было вот отношение. И вместе с тем такой интерес к собственной жене. И мне представляется вот этот порыв домой, он имел большие, очень серьезные последствия. Я бы даже так поставил вопрос, а зачем, собственно, крестьянин, солдат-крестьянин, как правило, хотел уйти с фронта? Не потому, что он войну не взлюбил, наверное, он зачем-то именно хотел вернуться домой, переиграть отношения эти. Мне представляется, конечно, построить семью, новую семью, молодую. И, между прочим, собственно, так оно в значительной степени происходило. Вот по ряду исследований просматривается, что вот в значительной степени конфликт во время гражданской войны был между молодежью и стариками, ну, то есть молодежь, которая строила новые отношения в рамках вот этой малой семьи, на любовных отношениях. И, кстати, для этого надо было разбить традицию, которая существовала на селе, а эта традиция была связана с общинностью, с существовавшими политическими отношениями, часто вот освящалась церковью, и все это надо было разбить. То есть, по сути дела, молодые люди, фронтовики, у которых появился вот этот самый военный опыт и новый взгляд на вопросы и отношения полов, так сказать, они стремились дома реализовать свои новые ожидания, в том числе и в брачной, что ли, плоскости. Но это, по сути дела, приводило к глубоким социальным переменам.
Но всего этого русская военная цензура, на материалах которой построена сегодняшняя передача, тогда не оценила. Действуя по принципу «чего изволите», она сообщала начальству прежде всего то, что было ему приятно.
Общее впечатление от прочитанных выдержек за истекший месяц дает основание отметить наличие бодрых надежд и уверенность войск в том, что 917 год должен привести к достижению заветных целей войны.
Да и в силах ли цензоров, старательно выписывавших из чужих писем клубничку, было ощутить приближение национальной катастрофы? В 17-м она случилась, во многом благодаря армии. В результате и этого государства, и этой армии не стало. Вместо нее появилась Красная рабоче-крестьянская, а потом Советская.
С бывшим младшим сержантом, который, Петром Вайлем, я и беседую сегодня. Как у вас обстояло дело с отношениями полов, Петя?
Ну, у нас с этим делом было плохо, потому что можно себе представить, что такое 20-летние молодые здоровые мужчины, а в армию хотя бы теоретически здоровые мужчины берутся, и без женщин вообще, поэтому женщина и была главным поощрением для солдата. Я имею в виду, конечно, увольнительные, потому что других видов не придумано. Какие-то там знаки, награды, все это не имело ровно никакого значения. А вот увольнение в город – да. Я помню, даже наш начальник политотдела как-то пришел в читальный зал, где я с другими какими-то солдатиками развешивал портреты писателей. И он посмотрел на меня и говорит: «Ты что это вешаешь?» Я говорю: «Товарищ полковник, Маяковского вешаю». «Зачем?» — он говорит. Я говорю: «Да как-то вот растерялся». Говорю: «Великий пролетарский поэт, положено». Он говорит: «Нечего вешать, он умер давно». Ну, с этим спорить было трудно. Я говорю: «А кого вешать будем?» Он говорит: «Сержанта Колкова из 2-й роты отличника боевой политической подготовки. Повесь его портрет, дайте ему увольнительную, пусть город пойдет, бабу себе найдет». То есть совершенно трезвый, здравый подход, который понимали, разумеется, все.
Но баб-то находили.
Ну, наиболее предприимчивые, коим я могу и себя отнести, да. У нас была подшефная школа, или мы, наоборот, были ихними подшефными, я уже сейчас не понимаю. Но, во всяком случае, нас посещали какие-то прогрессивные учительницы, и даже завуч по идеологической работе была такая должность. По-моему, короткое время в советской школе существовало такое, завуч по идеологической работе. Вот это и была девушка, с которой у меня наладились какие-то дружеские отношения, но через эти отношения я и пострадал второй раз. Я трижды в армии был младшим сержантом, то есть 2 раза меня разжаловали. Первый раз за организацию коллективной пьянки, а второй раз за самоволку. Я как раз ходил навещать завуча по идеологической работе, и понятно, что назвать это имя я не мог, и меня разжаловали.
Я понимаю, советский язык был очень богат эвфемизмами. Дружеские отношения – это когда дети могли быть?
Это вам судить. По крайней мере, уходил после отбоя, а возвращался до подъема. Вот и сами рассчитывайте.
«Разница во времени». В сегодняшнем выпуске нашей программы принимали участие историки Александр Асташов и Владимир Булдаков. В передаче использована музыка Владимира Дашкевича из кинофильма «Бумбараш» и «Марш прощения славянки». Продюсер Лев Ежов. Продюсер 2006 года Лина Ширяева. Ведущий Владимир Тольц.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Палестинское правительство фактически становится террористическим правительством.
Русский авангард – это целый мир, доселе малоизвестный испанцам.
При облете острова Рюген группы тележурналистов были обнаружены сотни мертвых птиц.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны извлечь тела всех погибших.
На Гродненском вокзале к журналисту подошли сотрудники белорусских спецслужб в ТАССКом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».